старая, но еще крепкая лодка плыла вниз по реке. Двое мальчишек беседовали.
«Если бы у нас был крючок и тонкая жила, поймали бы рыбу», — рассуждал вслух Йен. «Большую».
«И что с ней делать?» «С живой рыбой», — не понял Трикс.
«Как что? Веслом по башке? Потом выпотрошить и съесть? Если посолить, то можно и сырую».
«У тебя нож есть?»
«Нет. И соли нет».
«И крючка, и жилы тоже. Приплывем в Дилан. Пойдем. А где в городе едят?»
«Ты чего? Совсем дурак?» — удивился Йен. «В харчевнях, в тавернах, в трактирах. Есть еще едальные дворы, но там только для благородных».
«Я благородный».
«Ах, прости, забыл», — фыркнул Йен.
«Сколько у тебя денег?» — спросил Трикс. Йен с ответом не спешил. Триксу даже пришлось толкнуть его ногой.
3 серебряные, — признался Йен. «Надолго хватит».
«У меня тоже 3 серебряные, — сказал Трикс. О кошельке, полученном от Гриза, он решил не упоминать. «Вам вместе с одеждой дали деньги?»
«В карманах были. Даже карманы не проверили. Олухи».
Трикс вздохнул. Герцог Гриз не мелочился. «Рассказывай мне генеалогию сагерцогов Салье и Гриза», — сказал он.
«Ты же сам Салье, зачем тебе?» — ехидно спросил Йен.
«Болван, думаешь, я это все заучивал? На это Герольды есть».
«В году 705-м к верховьям реки Дальняя у Серых гор пришел караван поселенцев из княжества Дилан. Караван вели богатый торговец Крон Гриз и капитан стражи Сел Салье. И хотя не было золота в Серых горах, но земли им полюбились, и основали они сагерцогство Салье и Гриз».
Трикс подумал, что сагерцогством новые земли стали без малого через полвека, когда правили уже сын Села Салье и дочь Крона Гриза. Король не раздает титулов каждому удачливому авантюристу. Впрочем, будущие сагерцоги оказались достаточно умны, чтобы регулярно отсылать королю налог и дважды поддержать его войсками. «Рассказывай дальше», — велел Трикс. Конечно, он должен был все это знать и сам, не полагаясь на герольдов и летописцев. Знание родственников, а все благородные люди родня друг другу, не только дань вежливости, но и очень полезная вещь. Кого-то можно удачно уязвить, подав к пиршественному столу только рыбные блюда, кому-то вовремя польстить, припомнив один единственный выигранный турнир. И Трикс все это учил. Да, конечно же, учил. Слушал летописца, кивал, в нужный момент задавал вопросы и прекрасно мог повторить все услышанное. Целый день мог повторить и даже на следующее утро. А потом будто вытряхивал из головы за ненадобностью, освобождая место для новой порции имен, дат и историй. Трикс вздохнул. «Повтори, что там про Третью Великую войну?» Замок показался к 5 часам пополудни. Трикс встал на носу лодки, поставил ладонь ко лбу козырьком, прикрываясь от яркого солнца. Не самый большой замок. Стены высоки только со стороны берега. У воды совсем низкие, хотя и с множеством бойниц. Над главной башней реял флаг. 2 золотые рыбы на синем фоне.
«Чей замок?» — ехидно спросил Йен.
«Барона Тора Галлана, барона рыбака», — ответил Трикс. Историю близких соседей он худо-бедно знал. Особым указом герцога Дилана, вразумляющего стены замка, были срыты со стороны реки на 3/4, дабы не были они выше, чем мачты кораблей герцога. Йен обиженно засопел. «Причалим», — решил Трикс. «Барон рыбак добрый, это все говорят. Греби к берегу».
«Уже», — пробурчал Йен. «Я, между прочим, все руки стер».
«Рыцарю не только не должны перечить своему сюзерену, но даже и скорбным ликом показывать, что тяготит его служение». Трикс оглядел свою одежду. Пуговиц на куртке нет, штаны рваные. «Снимай штаны».
«Ты чего?»
«Я должен выглядеть достойно, а твои штаны чище».
«А я с голым задом в замок пойду?»
«Мои наденешь». Пока мальчишки переодевались, лодку едва не пронесло мимо замка. Триксу пришлось взяться за весло. Вдвоем они кое-как выгребли к самому концу длинной деревянной пристани. У берега было совсем жарко. Текущая вода не освежала, а добавляла духоты. Стражники, сидящие под навесом из камыша, разглядывали мальчишек со скукой в глазах. Никто даже не пошевелился, ни поприветствовать, ни отогнать. Трикс и Йен выбрались на влажные, почерневшие доски. Йен принялся наматывать веревку на причальный столб. «Эй!» — один из стражников, помоложе, поднялся и неохотно вышел из-под навеса. «Шантропа! Две медных монеты!» Йен замер, покосился на Трикса. «Какие еще монеты?» — возмутился Трикс. «Указом великого герцога берега реки на два шага от воды являются его личной собственностью, и любой честный житель вправе причалить где угодно». Стражники засмеялись. «Ученые! Гляди, други, какая нынче мелюзга образованная!» «Порют мало!» — ленивато звались из-под навеса. Стражник посерьезнел. «Причалить сколько угодно. Это ты прав, малец. А вот столб причальный — собственность барона Галлана. Привязать к нему лодку стоит две монеты в день». «Но вы можете отпустить лодку по течению бесплатно», — снисходительно добавил его товарищ. Трикс молча полез в карман и достал серебряную монету. Стражники замолкли. «Сдачу», — велел Трикс.
«Это...» — стражник замялся. «Другой нет?»
Трикс достал золотой. Еще трое стражников вышли к лодке. В глазах у них появились и жадность, и опасения. Мальчишки-оборванцы, которые не боятся достать серебро при стражниках. А вдруг они имеют на это право? «Привяжи лодку, да покрепче!» Швыряя серебряную монету под ноги стражнику, велел Трикс. «А ты...» — он ткнул в первого попавшегося из его товарищей. «Проводишь нас к благородному Тору Галлану». Теперь глаза стражников настороженно шарили по ребятам. До незадачливых охранников причала наконец-то дошло, что у Трикса благородный выговор, а одежда хоть и грязная, но из дорогих тканей.
«Просим прощения», — поднимая и протягивая обратно Триксу монету, сказал молодой стражник.
Если вначале Триксу показалось, что он в группе на вторых ролях, то теперь стало ясно напротив — старший караула.
«Гостям барона, само собой, платить не надо. А как доложить-то вас?»
«Трикс Салье. Наследник сагерцога Салье», — отчеканил Трикс, — «со своим верным оруженосцем Йеном, рыцарем весла».
Глаза у стражника округлились. Видимо, слухи уже достигли владения Галлана.
«Прощения просим», — повторил он, — «ваше сосиятельство. Будет немедленно доложено».
«Эй, хомяк! Живо к господину барону!»
Пузатый стражник поднялся и затрусил к замку, клацая бронзовым нагрудником летних доспехов. Остальные тоже встали на вытяжку.
«Не угодно ли, — молодой стражник замялся, — освежиться? Пиво?»
Трикс подумал, что с такими манерами парень в стражниках не засидится, а быстро дорастет до прислужника, и даже посмотрел на необожженный глиняный кувшин, соблазнительно стоящий в теньке под навесом, но ответил достойно. «Покуда скорбь о моих благородных родителях еще свежа, я не могу предаваться житейским радостям». Судя по лицам стражников, слова произвели должное впечатление. Трикс переступил с ноги на ногу и задумался, как бы закрепить эффект. Возможно, поведать о своем героическом бегстве из плена? Но бегство не слишком-то героический поступок, к тому же не слишком ли много чести простым стражникам? К счастью, замок Галлана и впрямь был невелик. Пузатый стражник уже спешил обратно, смешно размахивая руками, шагов за 10 замедлил движение, чтобы отдышаться, и торжественно объявил.
«По велениям его светлости, высокородного барона Галлана...»
Хотя Йен и стоял за спиной Трикса, как подобает приличному оруженосцу, но Трикс явственно почувствовал, его новый приятель готовит сигануть обратно в лодку.
«Сосиятельству Триксу и его оруженосцу Йену предложено гостеприимство и отдых в стенах замка».
Выдохнув, стражник добавил.
«Велено вас со всей любезностью припроводить в большую гостевую комнату и умыть с почестями. Барон будет ждать вас к ужину».
«К
Кроме слова «припроводить», Триксу все понравилось. В хрониках и летописях слишком часто припровождали в тюрьму или на плаху. Со всей любезностью, конечно. Йен бодро прошел от стены с окном до стены с дверью и воскликнул. «Ха! 8 шагов! Какая же у них малая гостевая, если это большая?» «Малая меньше», — разъяснил Трикс. «Это большая, не сомневайся. Мы тут 3 года назад на вечернюю попойку останавливались, когда к старому князю Дилану ездили». «И все тут поместились?» — удивился Йен. «Почему все? На кровати спали отец с матерью, мне на лавке у окна постелили». Йен с сомнением посмотрел на лавку. «Я же тогда меньше был, дубина», — сказал Трикс, «а у дверей спал капитан стражи. Вся челядь в малой гостевой, ну и прислуга во дворе и на конюшне». В дверь постучали, но открыли, не дожидаясь разрешения. Вошел крепкий мужик в полинявшей ливрее цветов барона Галлана, возвышенная желтая на благородном синем. Перед собой он держал здоровенную деревянную лохань, полную горячей воды. Следом суровая немолодая особа несла 2 полотенца и ковшик с куском травяного мыла. Трикс приободрился. Все-таки подобающие почести ему оказывали. Как только слуги вышли, Трикс разделся и бесцеремонно залез в лохань. «А я обиделся, Йен. Ты сегодня уже купался, забыл? И вообще, оруженосец всегда моется после своего господина». Йен засопел, пробормотал, что раз уж он сегодня купался, то ему бы и вымыться первому, и уселся у окна, разглядывая двор замка. Трикс намылился, с особым удовольствием взбил пену на голове, подумал, что обливать господина водой — дело оруженосца, но приказывать Йену ничего не стал, а сам взялся за ковшик. Все-таки оруженосец у него пока неопытный, низкого происхождения, потому от природы непочтителен. Приведя себя в порядок, Трикс вытерся грубым, но чистым полотенцем, оделся. Сказал: «Можешь помыться, мой верный оруженосец». Йен нагнулся над лоханью, подозрительно посмотрел на покрытую грязной мыльной пеной воду, сунул в воду палец, внимательно изучил и вытер о штаны. «Я, наверное, мыться не буду. Я уже мылся сегодня, а 2 раза в день — это плохая примета». «Как хочешь», — Трикс не стал спорить. «Это даже хорошо, что оруженосец будет чумазее своего господина. Когда начнется торжественный ужин в мою честь, встанешь за спиной, понял? Когда я подниму правую руку, подашь салфетку. Когда протяну тебе тарелку, можешь все доесть, прежде чем передать лакею. И не забывай подливать вино, понял? Бокал должен быть полон». «Понял», — грустно сказал Йен. «Ты не бойся», — успокоил его Трикс. «Я съем половину, остальное отдам тебе. А будешь подливать вино, допивая остатки из бокала. Я скажу, что это знак моей особой милости». Йен повеселел.